Здравствуйте. Мы продолжаем серию включений из зала церковных соборов Храма Христа Спасителя в Москве, где происходит архиерейский собор Русской Православной Церкви. Будем беседовать с архиепископом берлинским и германским Марком. Здравствуйте, Владыка.
Добрый день.
Очень радостно видеть вас, приехавшие из Европы, и представителя одной из, скажем так, ветвей Русской Православной Церкви. Что на вас произвело самое большое впечатление? Сегодня последний, четвертый день работы архиерейского собора, вот в процессе его работы.
Думаю, что самое важное – видеть, как живо архиереи включаются в церковную жизнь, в данном случае в дискуссию о том, что для нас в этот момент важно. В прежние соборы часто наблюдалось такое, что архиереи скорее молчали, а теперь они очень живо участвуют. Я бы это назвал каким-то раскрепощением, которое произошло явно в обществе и особенно в нашем архиерейской семье.
Скажите, вот для Европы это довольно странное событие, когда лидер государства участвует в работе, ну, например, протестантской или католической церкви, не говоря уже, конечно, о православных. Вот события, когда президент страны приходит на архиерейский собор, это из ряда вон выходящее. Вы же видели многое.
Я видел много, но здесь все-таки в корне православная страна. И я думаю, для такой страны это должно быть естественным. И радуюсь тому, что мы к этому и идем. В прошлые десятилетия это еще не было естественным, а я думаю, в наше время это, естественно, является частью нашей духовной и церковной, и государственной жизни.
Вот Владимир Владимирович Путин заметил, что каноническая территория церкви распространяется за пределы России. То есть в отличие от светских властей или светской системы проникновения в мир, а именно с помощью дипломатии, с помощью там экономики, бизнеса или еще что-то, церковь, она имеет свои особые пути распространения и влияния на людей. Вот очень много соотечественников живет за рубежом, и вот он как раз сказал следующее, что церковь много делает для поддержки соотечественников и православных общин за рубежом, для укрепления взаимного доверия, развития культурных, духовных, человеческих связей, которые нас объединяют и объединяли веками. Как вы думаете, вот русская эмиграция, не та, которая современная, а которая так называемой первой и второй волны, времен как раз тех лет, которые мы сейчас вспоминаем, 1917-18, после которого многие ушли за рубеж, не подчинившись советской власти, с оружием в руках и ожидали возвращения на родину. Она воспринимает эти слова объективно нормально, хорошо, или предполагает, что это просто слова?
Нет, в наше время мы все же видим, что очень многое изменилось в России и меняется, продолжает меняться. И это нас радует, и я думаю, что эмиграция всех слоев или всех волн, как выражается часто, приветствует это.
Вы имеете в виду эмиграцию, старую эмиграцию,
и
да?
И старую, и новую, да.
А много ли, предположительно, конечно, я не уверен, что вы можете привести точную статистику, и не хочу вас об этом расспрашивать, а много ли, в принципе, осталось представителей старой русской эмиграции? Вот я знаком с целым кругом Ростислава Ордовского-Танаевского, люди собираются на пельмени в России работающие, на блины во время Масленицы. Вот я прихожу туда и с очень многими людьми знаком, это очень интересные люди, но это уже потомки первых эмигрантов. И такое ощущение, что становится таких людей все меньше и меньше. Вот эта тенденция, она, не могу еще пока сообразить, хорошая она или плохая в смысле того, что жаль, что людей становится все меньше.
Это естественный процесс, в котором люди или растворяются в новом обществе, к которому они примкнули, или возвращаются на прежнюю родину. Но надо учитывать, что из тех старых эмигрантов, так называемой первой волны, то есть послереволюционных, из них физически остались считанные единицы. Да? Поэтому, естественно, это поколение уходит или уже ушло большей частью. А потомки их по-разному относятся к церкви и к России, в зависимости тоже от того, насколько старшему поколению удалось привить любовь к России, любовь к своей церкви и живое общение с церковью.
Но мне показалось, что вот потомки первой волны русской миграции, ну не все, но многие, уже почти не говорят по-русски, к сожалению. Они, так сказать, занимаются бизнесом или работают на фирмы или на таких предприятиях, которые не связаны с Россией, но все равно приезжают сюда. То есть что-то их манит, хотя это они так, уже ассимилированы почти совсем.
Это так во многих случаях, это верно. Многие уже, многие или не говорят по-русски, или очень плохо говорят. Но во многих случаях мы наблюдаем, что они уже, будучи взрослыми, вдруг начинает изучать свой язык.
Интересно, что в Европе есть такая возможность получить богослужение не на церковно-славянском, а на более понятном европейском языке.
Да.
Например, я был в Оксфорде на стажировке, и там был Father Basil, служил такой отец Василий, и служба была на английском языке.
Да, да.
В Париже мы знаем на Рю-Дарю, наверху идет церковно-славянская служба, а внизу была всегда франкоязычная служба.
Да.
Хорошо это или плохо? Или обязательно православному человеку все-таки изучить церковнославянский язык? Или достаточно того, что можно понимать на иностранном?
Православному русскому человеку необходимо сблизиться с церковнославянским языком, потому что по-русски нельзя грамотно говорить, не зная церковнославянского языка. Это основа нашей культуры, и поэтому совершенно необходимо. Но там, где мы живем за границей, мы, естественно, обязаны пользоваться и местным языком, потому что часть наших верующих состоит из людей, не владеющих русским языком, из самых разных самого разного происхождения. Там, скажем, у меня в соборе, когда переводится проповедь, одновременно, как я симультанно переводится, там собирается третья часть присутствующих. Но они не все немцы. Там есть русские, которые, то есть частично русские, которые уже не владеют языком полностью. Есть сербы и греки и так далее. Разные люди, разные национальности, которые, однако, имеют один общий язык. И поэтому присутствие местного языка – необходимость в наших храмах.
Вот интересную вещь сказал президент нашей страны, когда он начал говорить о том, что Русская Православная Церковь, опираясь на свой авторитет в мире, может оказать посильное содействие объединению усилий мирового сообщества для возрождения Сирии и гуманитарной помощи ее гражданам в восстановлении разрушенных культурных и духовных центров. Ведь Сирия для нас, православных, особенно для Русской Православной Церкви, это вообще особенное место. Дело не в том, что ИГИЛ, дело не в том, что боевики, дело не в том, что война и асад и многие другие проблемы, а в том, что сколько подвижников Православной Церкви, сколько людей, у которых была фамилия или, скажем так, имя, приставка «сирин», да, то есть «сириец», существует вроде. Должны ли мы каким-то образом действительно проявить такую активность и призвать к этому Европу?
Ну, Сирия почти колыбель христианства, во всяком случае колыбель большой части монашества в первые века. И по сей день в Сирии имеется множество православных христиан, сирийцев, которые, к сожалению, сейчас это количество уменьшается в силу тех военных действий, которые там происходят. Множество их сбежало оттуда, и, может быть, за границей теперь у них большие приходы, чем на их родине. Это трагедия, которая происходит, и если мы можем где-то помочь этому народу, то это, естественно, наша обязанность.
Вот архиерейский собор мы присутствуем сейчас как раз в зале, где он проходит, связан с событиями 1917-18 годов. То есть мы, ну, можно сказать так, отмечаем или вспоминаем об этом столетии, которое стало причиной очень многих гонений.
Да.
Но еще это связано с интронизацией патриарха Тихона. Что для вас этот человек, что для вас патриарх Тихон? Потому что я знаю, на вас его личность оказала очень большое влияние.
Это великий труженик и великий мученик. Труженик он в течение всей жизни, он провел многие годы в Америке, и я там много десятилетий уже назад познакомился с приходами, которые им были приведены обратно из Унии в православие, поэтому я частично сам участвовал в процессе этого возрождения, которое там произошло. И вернувшись на родину, он уже принял мученическое служение, потому что в дни, в которые он был избран, вот это было уже видно, что церковь идет на путь мученичества, и как патриарх, конечно, он будет одним из первых или из высочайших жертв этой кровавой системы.
Одним из определений нынешнего собора, то есть постановления нынешнего собора, было определение о канонических аспектах церковного брака. Я знаю, что эта тема вам близка. И, конечно, самое главное в предисловии этого определения прямо написано: «Брак есть установленный Богом союз мужчины и женщины». Я цитирую: «Союз мужчины и женщины». Вот это в том мире, в котором мы сейчас живем, в западном мире или восточном, где что-то происходит такое, что разрушает эти устои, такое заявление, это показательно, что это твердость, что Русская Православная Церковь твердо стоит на своих основах, потому что весь мир, как мы знаем, начинает признавать и другие варианты браков.
В наше время такое заявление совершенно необходимо, потому что во многих странах на церковные круги производится большое давление. В том смысле, что нас хотят заставить войти в русло тех событий и развитий, которые там происходят. В том числе это отвержение церкви и всего христианского, в то время как одновременно строятся мечети и синагоги, конечно, и нам, христианам, часто нелегко. Например, в Англии мы хотели пригласить священника из России. Нам отказывали в визе, потому что говорили, что мы должны доказать, что в Англии нет соответствующего человека, который мог бы занять это место. Однако там бы нам предложили любую женщину, которая образованная, естественно, с богословским образованием, но, во-первых, не нашей веры, и, во-вторых, женщина, которая у нас не может быть священником. Так что мы сталкиваемся уже с последствиями этих законов. И когда, к сожалению, протестанты, всякие протестантские течения принимают уже однополые браки, то заявление нашего собора необходимо, чтобы было четко ясно, как мы живем и какие ценности мы сохраняем.
Спасибо, Владыка, за этот четкий ответ, потому что для нас сейчас это важно, чтобы сохранить традиционные ценности. Вот такие заявления многие люди просто ждут от Русской Православной Церкви, и это заявление, на мой взгляд, одно из важнейших среди решений нынешнего собора. Не могли бы вы пожелать что-то нашим телезрителям телеканала «Союз», которые внимательно следят за работой Архиерейского собора?
Желаю всем спасаться через таинство Церкви, через молитву.
Спаси, Господи. Коротко и абсолютно ясно. Напоминаю, что мы разговаривали с архиепископом берлинским и германским Марком. Мы продолжаем серию трансляций из зала церковных соборов храма Христа Спасителя, где проходит архиерейский собор Русской Православной Церкви. Спасибо еще раз и всего вам самого доброго.